В тупиках росли кладбища расхлябанных вагонов и холодных паровозов. Ветер вихрил мелкие опилки на пустых дровяных складах. А вокруг города по лесным тропам, по глубоким балкам хищной рысью ходила банда Орлика. Днями отсиживалась она в окрестных хуторах, в лесных богатых пасеках, а ночью выползала на пути, разрывала их когтистой лапой и, совершив страшную работу, уползала в свое убежище. И часто рушились под откос стальные кони, разбивались в щепки коробки вагоны, плющила в лепешку сонных людей и мешалось с кровью и землей драгоценное зерно. Налетала банда на тихие волосные местечки, испуганно кудахча разбегались с улицы куры, хлопал шальной выстрел, трещала, словно сухой хворост под ногами, недолгая перестрелка у белого домика волсовета. Бандиты метались по деревне на сытых конях и рубили схваченных людей. Рубили с присвистом, как колют дрова. Редко стреляли, берегли патроны. Так же быстро исчезали, как и появлялись. Везде имела банда свои глаза, свои уши. Сверлили эти глаза белый волсоветский домик, подсматривали за ним из поповского двора, из добротной кулацкой хаты. И туда, в лесные заросли, тянулись невидимые нити. Туда текли патроны, куски свежей свинины, бутылки сизоватого первача и еще то, что передавалось тихо на ухо меньшим атаманам, а затем через сложнейшую сеть самому Орлику. Банда имела всего 2-3 сотни головорезов, но поймать банду не удавалось. Разбиваясь на несколько частей, банда оперировала в 2-3 уездах сразу. Нащупать всех нельзя было. Бандит ночью, днем мирный крестьянин ковырялся у себя во дворе, подкладывая корм коню, и с ухмылкой посасывал свою люльку у ворот, провожая мутным взглядом кавалерийские разъезды. Потеряв покой и сон, носился стремительно со своим полком по 3 уездам Александр Пузыревский. Неутомимый в своем упорстве преследования, настигал он иногда бандитский хвост, а через месяц оттянул свои шайки Орлик из 2 уездов, заметался в узком кольце. Жизнь в городе плелась обыденным ходом. На 5 базарах копошились в гомоне людские скопища. Властвовали здесь 2 стремления. Одно – содрать побольше, другое – дать поменьше. Тут орудовала во всю ширь своих сил и способностей разнокалиберное жулье. Как блохи сновали сотни юрких людишек с глазами, в которых можно было прочесть все, кроме совести. Здесь, как в навозной куче, собиралась вся городская нечисть в едином стремлении облапошить серенького новичка. Редкие поезда выбрасывали из своей утробы кучи навьюченных мешками людей. Весь этот люд направлялся к базарам. Вечером пустели базары, и одичалыми казались торговые переулки, черные ряды рундуков и лавок. Не всякий смельчак рискнет ночью углубиться в этот мертвый квартал, где за каждой будкой немая угроза. И нередко ночью ударит, словно молотком по жести, револьверный выстрел, захлебнется кровью чья-то глотка. А пока сюда доберется горсть милиционеров с соседних постов, в одиночку не ходили, то кроме скорченного трупа уже никого не найти. Шпана не весть где от мокрого места, а поднятый шум сдунул ветром всех ночных обитателей базарного квартала. Тут же напротив кино «Орион», улица и тротуар в электрическом свете. Толпятся люди. А в зале трещал киноаппарат. На экране убивали друг друга неудачливые любовники, и диким воем отвечали зрители на обрыв картины. В центре и на окраинах жизнь, казалось, не выходила из проложенного русла, и даже там, где был мозг революционной власти, в губкоме, все шло обычным чередом. Но это было лишь внешнее спокойствие. В городе назревала буря. О ее приближении знали многие из тех, кто входил в город со всех концов, плохо пряча строевую винтовку под мужицкой свиткой. Знали и те, кто под видом мешочников приезжал на крышах поездов и держал путь не на базар, а нес мешки до записанных в своей памяти улиц и домов. Если эти знали, то рабочие кварталы, даже большевики, не знали о приближении грозы. Было в городе лишь 5 большевиков, знавших все эти приготовления. Остатки петлюровщины, загнанные Красной армией в Белую Польшу, в тесном сотрудничестве с иностранными миссиями в Варшаве, готовились принять участие в предполагаемом восстании. Из остатков петлюровских полков тайно формировалась рейдовая группа. В Шепетовке Центральный повстанческий комитет тоже имел свою организацию. В нее вошло 47 человек, из коих большинство – активные контрреволюционеры в прошлом, доверчиво оставленные местной ЧК на свободе. Руководили организацией поп Василий, прапорщик Винник, петлюровский офицер Кузьменко, а поповны – брат и отец Винника – и затершиеся в дело воды исполкома Самотыя вели разведку. В ночь восстания решено было забросать пограничный особый отдел ручными гранатами, выпустить арестованных и, если удастся, захватить вокзал. В большом городе, центре будущего восстания, в глубочайшей конспирации шло сосредоточение офицерских сил и в пригородные леса стягивались бандитские шайки. Отсюда рассыпались проверенные зубры в Румынию и к самому Петлюре. Матрос в особом отделе округа не засыпал ни на минуту уже шестую ночь. Он был одним из тех большевиков, которые знали все. Федор Жухрай переживал ощущение человека, выследившего хищника, уже готового к прыжку. Нельзя крикнуть, поднять тревогу. Кровожадная тварь должна быть убита. Лишь тогда возможен спокойный труд, без оглядки на каждый куст. Зверя нельзя спугнуть. Тут в этой смертельной борьбе дает победу лишь выдержка бойца и твердость его руки. Наступали сроки. Где-то здесь, в городе, в лабиринте явок и конспираций решили завтра ночью. Те 5 большевиков, что знали, предупредили. Нет, сегодня ночью. Вечером из депо, тихо, без гудков, вышел бронепоезд. И также тихо закрылись за ним деповские огромные ворота. Прямые провода спешили передать шифрованные телеграммы, и везде, куда прилетали они, забывая про сон, сторожевые республики обезвреживали осиные гнезда. Жаркова вызвал к телефону Аким. «Ячейковые собрания обеспечены, да? Хорошо. Сам сейчас приезжай с секретарем райкомпарта на совещание. Вопрос с дровами хуже, чем мы думали. Приедешь, поговорим», – слушал Жаркий твердую скороговорку Акима. «Ну, мы все скоро на дровах помешаемся», – проворчал он, кладя трубку. Оба секретаря вышли из автомобиля, на котором их примчал Литке. Поднявшись на второй этаж, они сразу поняли, что дело не в дровах. На столе управделами стоял Максим. Около него возились пулеметчики из ЧОН. В коридорах молчаливые часовые из горактива партии комсомола. За широкой дверью кабинета секретаря губкома заканчивалось экстренное заседание бюро губкома партии. Через форточку с улицы шли провода к 2 полевым телефонам. Приглушенный разговор. Жаркий нашел в комнате Акима, Риту и Михайлу. Не сразу узнал Шкаленко в длиннополой шинели под поясом с портупеей и кобурой нагана. Рита, как когда-то в свою бытность политруком роты, в красноармейском шлеме, в защитной юбке, поверх кожанки ремень к тяжелому маузеру. «Как это все понимать надо?» – с удивлением спросил ее Жаркий. «Опытная тревога, Ваня. Сейчас поедем к вам в район. Сбор по тревоге в 5-й пехотной школе. Прямо с ячейковых собраний ребята двигаются туда. Главное – это проделать незаметно, рассказывала Рита Жаркому. Тихо в кадетской роще. Высокие молчаливые дубы, столетние великаны. Спящий пруд в покрове лопухов и водяной крапивы. Широкие запущенные аллеи. Среди рощи за высокой белой стеной – этажи кадетского корпуса. Сейчас здесь 5-я пехотная школа краскомов. Глубокий вечер. Верхний этаж не освещен. Внешне здесь все спокойно. Всякий, проходя мимо, подумает, что за этой стеной спят. Но тогда зачем открыты чугунные ворота? И что это похожее на две громадные лягушки у ворот? Но люди, шедшие сюда с разных концов железнодорожного района, знали, что в школе не могут спать, раз поднята ночная тревога. Сюда шли прямо с ячейковых собраний, после краткого извещения, шли, не разговаривая, в одиночку и парами, но не больше 3 человек, в карманах которых обязательно лежала книжечка с заголовком «Коммунистическая партия большевиков» или «Коммунистический союз молодежи Украины». За чугунные ворота можно было войти, лишь показав такую книжечку. В актовом зале уже много людей. Здесь светло, окна завешаны брезентовыми палатками. Собранные здесь большевики, подшучивая над этими условностями тревоги, спокойно раскуривали козьи ножки. Никто никакой тревоги не ощущал. Просто так собирают на всякий случай, чтобы чувствовалась дисциплина частей особого назначения. Но опытные фронтовики, входя во двор школы, чувствовали что-то не совсем похожее на условную тревогу. Очень уж тихо делалось все. Молча строились под полушепот команды взводы курсантов. На руках выносились пулеметы, и снаружи ни одного огонька во всех корпусах. «Что-нибудь серьезное ожидается, Митяй?» – тихо спросил Корчагин, подходя к Дубаве. Митяй сидел на подоконнике рядом с незнакомой девушкой. Корчагин мельком видел ее 3-го дня у Жаркова. Дубава шутливо похлопал Павла по плечу. «Что, сердце в пятки ушло, говоришь? Ничего, мы вас научим воевать. Ты что, с ней не знаком?» – кивнул он на девушку. «Зовут Анной, фамилия не знаю, а чин ее – заведующий агитационной базой». Девушка, слушая шутливые представления Дубавы, рассматривала Корчагина, поправила выбившийся из-под сиреневой повязки виток волос. С глазами Корчагина встретилась, несколько секунд длилось немое состязание. Глаза ее, истинно черные, вызывающие, искрились. Пушистые ресницы. Павел отвел взгляд на Дубаву. Почувствовав, что краснеет, недовольно нахмурился. «Кто же кого из вас агитирует?» – силясь улыбнуться, спросил Павел. В зале послышался шум. Михаил Шкаленко, взобравшись на стул, крикнул. «Коммунары первой роты строятся в этом зале! Быстрее, быстрее, товарищи!» В зал входили Жухрай, предгуб исполкома и Аким. Они только что приехали. Зал набит людьми, построенными в ряды. Предгуб исполкома стал на площадку учебного пулемета и, подняв руку, произнес. «Товарищи, мы собрали вас сюда для серьезного и ответственного дела. Сейчас можно сказать то, чего нельзя было сказать еще вчера, так как это было глубокой военной тайной. Завтра в ночь в городе, как и по всей Украине, должно вспыхнуть контрреволюционное восстание. Город наполнен офицерьем. Вокруг города концентрируются бандитские шайки. Часть заговорщиков проникла в бронедивизион и работает там шоферами. Но чрезвычайной комиссии заговор открыт, и мы сейчас ставим под ружье всю парторганизацию и комсомол. Совместно с испытанными частями из курсантов и отрядов ЧК будут действовать 1-й и 2-й коммунистические батальоны. Курсанты уже выступили. Теперь ваша очередь, товарищи. 15 минут на получение оружия и построение. Операцией будет руководить товарищ Жухрай. От него командиры получат точные указания. Я считаю излишним указывать коммунистическому батальону на серьезность настоящего момента. Завтрашний мятеж мы должны предотвратить сегодня. Через четверть часа вооруженный батальон выстроился во дворе школы. Жухрай обвел взглядом недвижные ряды батальона. В трех шагах впереди строя двое в ремнях. Комбат Меняйло, богатырь, уральский литейщик, и рядом комиссар Аким. Налево взводы первой роты. В двух шагах впереди двое. Комроты Шкаленко и политрук Устинович. За их спинами молчаливые ряды коммунистического батальона. 300 штыков. Федор подал знак. Пора выступать. Шли 300 по безлюдным улицам. Город спал. На Львовской против Дикой улицы батальон оборвал шаг. Здесь начинались его действия. Бесшумно оцеплялись кварталы. Штаб разместился на ступеньках магазина. Сверху по Львовской из центра, осветив шоссе прожектором, скатился автомобиль. У штаба застопорил. Литке на этот раз привез своего отца. Комендант соскочил на мостовую и бросил несколько отрывистых фраз сыну по-латышски. Машина рванула вперед и мигом исчезла за поворотом на Дмитриевскую. Гуга Литке весь в зрении. Руки слились с рулевым колесом вправо-влево. Ага, вот где понадобилась его, Литке, отчаянная езда. Никому в голову не придет припаять ему две ночи ареста за сумасшедшие виражи. И Гуга летел по улицам, как метеор. Жухрай, которого молодой Литке перебросил в мгновение ока из одного конца города в другой, не мог не выразить своего одобрения. Если ты, Гуга, при такой езде сегодня никого не угробишь, завтра получишь золотые часы. Гуга торжествовал, а я думал, сутка 10 ареста получаль за вираж. Первые удары были направлены на штаб-квартиру заговорщиков. В особый отдел были доставлены первые арестованные и забранные документы. На Дикой улице в переулке с таким же странным названием в доме номер 11 жил некто под фамилией Цюрберт. По данным ЧК, он играл немалую роль в белом заговоре. У него хранились списки офицерских дружин, которые должны были оперировать в районе Подола. Сам Литке приехал на Дикую для ареста Цюрберта. В квартире, выходящей окнами в сад, отделенной стеной от бывшего женского монастыря, Цюрберта не нашли. Он в этот день, по словам соседей, не возвращался. Произведен был обыск. Вместе с ящиком ручных гранат нашли списки и адреса. Приказав устроить засаду, на минуту Литке задержался у стола, просматривая найденные материалы. Часовым в саду стоял молодой курсант. Ему видно освещенное окно. Неприятно стоять здесь одному в углу, жутковато. Ему приказано наблюдать за стеной, но отсюда далеко до успокаивающего света окна. А тут еще чертов месяц так редко светит. В темноте кусты кажутся живыми. Курсант щупает штыком вокруг. Пусто? Зачем меня поставили здесь? Все равно на стену никому не взобраться, высокая. «Подойти, что ли, к окну поглядеть?» – подумал курсант. Еще раз оглядев гребень стены, вышел из пахнущего плесенным грибом угла. Остановился на момент у окна. Литке быстро собирал бумаги и готовился уйти из комнаты. В этот момент на гребне стены появилась тень. Человеку с гребня виден часовой у окна и тот, другой в комнате. С кошачьей ловкостью тень перебралась на дерево, потом на землю. По-кошачьи подкралась к жертве, замахнулась и рухнул курсант. По рукоять вогнана ему в шею лезвие морского кортика. Выстрел в саду ударил током по людям, оцепившим квартал. Гремя сапогами к дому бежали шестеро. Упав залитой кровью головой на стол, сидел в кресле мертвой Литке. Стекло окна разбито. Документов враг так и не выручил. У монастырской стены заспешили выстрелы. Это убийца, спрыгнув на улицу, бросился бежать на Лукьяновские пустыри, отстреливаясь. Не ушел, догнала чья-то пуля. Всю ночь шли повальные обыски. Сотни непрописанных в домовых книгах людей с подозрительными документами и оружием были отправлены в ЧК. Там работала отборочная комиссия, сортировала. В некоторых местах заговорщики оказали вооруженное сопротивление. На Жилянской улице при обыске в одном доме был убит наповал Лебедев Антоша. Соломенский батальон потерял в эту ночь 5. А в ЧК не стало Яна Литке, старого большевика, верного сторожевого республики. Восстание предотвращено. В эту же ночь в Шепетовке взяли попа Василия с дочерьми и всю остальную братью. Улеглась тревога. Но новый враг угрожал городу. Паралич на стальных путях, а за ним голод и холод. Хлеб и дрова решали все.